развитии ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Израиль готов пойти только на гуманитарные паузы, а не прекращение огня, как того требуют международные партнеры. Салома Зурабишвили отправилась в Париж без согласования с правительством. Каких диверсантов искали и не нашли в Абхазии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Организация «Хонест Репортинг», которая защищает Израиль от предвзятости медиа, обнаружила в крупных СМИ фотографии момента нападения Хамас 7 октября на израильтян и поставила под вопрос этичность их публикаций. Снимки, на которых запечатлены действия радикальной палестинской группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС, были опубликованы в Associated Press, Reuters, New York Times и CNN. В частности, фотографы сняли горящие израильские танки, членов «Хамас» в израильских кибуцах, похищенных израильтян и тело израильского военного. «Хонест Репортинг» задается вопросом, знали ли фотографа о готовящемся нападении или оказались на границе ранним утром случайно. Также организация отмечает, что некоторых из них, по всей вероятности, нарушили границы между Израилем и сектором Газа. Среди авторов снимков из Израиля, которые позже будут опубликованы в Associated Press и CNN, есть один, который в день нападения Хамас опубликовал в соцсети X селфи перед израильским танком с подписью на арабском «Прямая трансляция из поселений сектора Газа». Кроме того, «Хонест Репортинг» опубликовал селфи этого же журналиста с лидером Хамас, который целует его в щеку. С некоторых фотографий, опубликованных в базе Associated Press, имена их авторов были удалены, отмечает «Хонест Репортинг». Признавая, что фиксация происходящего на войне – часть работы журналистов и стрингеров, «Хонест Репортинг» призывает задуматься над этичностью опубликованных снимков и законностью работы их авторов. Если журналисты или стрингеры, у которых СМИ купили фотографии, активно или пассивно сотрудничали с «Хамас», чтобы получить эти снимки, их следует призвать к пересмотру границ между журналистикой и варварством, пишет организация. США потратили 96% от более чем 60 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине с момента нападения на нее России. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Эта сумма, по словам Кирби, включает средства на оборонные, финансовые, экономические и гуманитарные цели. Если говорить только о расходах на военную помощь, то истрачено уже 90% выделенных на нее средств. Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине еще 61,4 миллиарда долларов. Байден предлагает одобрить эту сумму в составе единого пакета в 106 миллиардов долларов. Остальные его части пойдут на помощь Израилю, Тайваню, охрана границ с Мексикой и гуманитарные нужды. Палата представителей США настаивает на отдельном транше для Израиля. Байден пообещал наложить на него вето, если в нем не будет Украины. Радикальная ливанская группировка «Хизбалла», признана террористической во многих странах мира, имеет на вооружение российские противокорабельные ракеты «Яхонт», которые могут применяться для кораблей США в Средиземном море, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В конце прошлой недели лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла в своем телеобращении заявил, что у группировки есть что-то в запасе для американских кораблей, размещенных в Средиземном море, вскоре после начала боевых действий в секторе Газа. Собеседники Reuters в Ливане сообщили, что Насралла имел в виду значительно возросший военный потенциал «Хизбаллы», который включает в том числе российские ракеты «Яхонт» дальностью 300 километров. Агентство отмечает, что ранее журналисты и аналитики сообщали о закупках вооружения ливанской группировки этих ракет в Сирии. «Хизбалла» воевала там на стороне армии президента Башара Асада. По данным источников Reuters, помимо российских ракет, у группировки есть и другие. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о наличии ракет «Яхонт» на вооружении «Хизбаллы». Представитель группировки сирийская сторона на запрос агентства не ответили. Европарламент принял резолюцию об эффективности санкций в отношении России, в которой выступил за дальнейшее ужесточение санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, но в то же время призвал Еврокомиссию пересмотреть ее интерпретацию санкционного режима в отношении ввозимых в ЕС личных автомобилей и других вещей российских граждан. Резолюция подчеркивает, что эффективность санкций зависит от четкого соблюдения санкционного режима странами, которые его ввели, и их сотрудничества между собой. Депутаты также призвали ввести ограничения на импорт российских и белорусских удобрений, расширить ограничения в отношении импорта алюминия, ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний проекта «Арксик», «СПГ-2» и «Газпромбанка». Наряду с этим предложением, направленным на ужесточение санкционного режима, есть пункт 13, в котором призывается Еврокомиссия пересмотреть интерпретацию санкций, ведущую к аресту и конфискации предметов и транспортных средств, предназначенных исключительно для личного пользования.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Беларуси 10 ноября рассмотрит апелляцию на приговор Дмитрию Мостовому, которого ранее приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о повреждении на аэродроме в Мачуличах под Минском российского военного самолета А-50. О том, что Мостовой был осужден, стало известно только сегодня из сообщений издания «Реформа» о дате рассмотрения апелляции. Когда именно прошел суд, не сообщается. По всей видимости, он прошел в закрытом режиме. Сообщается, что Мостовой гражданин Беларуси, работавший в сфере IT, ему 45 лет, он участвовал в протестах против режима Александра Лукашенко в 2020 году. Следствие обвинило его в том, что он организовал онлайн-трансляцию с аэродрома, который находится недалеко от его дома, для оппозиционной мониторинговой группы белорусских «Гаюн». Она отрицает, что Мостовой вел для нее трансляцию. Из-за извержения подводного вулкана в Японии у Японии появился новый остров, пишет «Гардиан». Остров диаметром около 100 метров возник недалеко от японского острова Ивото, который тоже имеет вулканическое происхождение и увеличивается примерно на метр в год. По словам исследователя, землетрясение в Токийском университете Фукаси Маэна, новый остров может как увеличиваться размеров, так и исчезнуть. Острова, которые трижды появлялись на этом участке в 20 веке, были разрушены волнами. Картину Пабло Пикассо «Женщина с часами» продали на аукционе Сотбис за 139 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. Это второй результат в истории продаж работ художника на аукционе. Изначально картина оценивалась примерно в 120 миллионов долларов. На картине, написанной в 1932 году, изображена возлюбленная художника, французская модель Мари Терез Вольтер, которая вдохновила его на создание других полотен. Пикассо впервые встретил ее в Париже в 1927 году, когда Вольтер было 17 лет.
С международным выпуском был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Анна Плиева. Переходим к главным темам. Израиль продолжает зачищать северные районы сектора Газа. При этом международные партнеры пока не сумели уговорить страну добиться, не сумели добиться от израильского руководства согласия на гуманитарные, точнее, согласия на прекращение огня, но смогли добиться от израильского руководства обещания гуманитарных пауз. Впрочем, на созванной президентом Франции гуманитарной конференции в Париже представители ООН заявили, что паузы не решат проблему, а принявшие участие во встрече палестинцы дали понять, Израиль воюет не только с организацией, а с идеей, которую поддерживает большинство жителей сектора Газа. Владимир Унанян с подробностями.
Армия обороны Израиля объявила об утрате Хамасом контроля над северными районами сектора Газа и впервые заговорила о тактических паузах в боевых действиях для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Представитель Цахала Даниэль Хагари подчеркнул, что мирные жители наконец осознали, что боевики используют их в качестве живого щита и все активнее пользуются коридорами, по которым могут относительно безопасно переместиться на юг анклава.
Сегодня мы увидели, как 50 тысяч жителей Газа переместились из северной части сектора на юг. Они переезжают, потому что понимают, что там гораздо безопаснее. Там они получают лекарства, воду и еду. Мы продолжим облегчать доступ к гуманитарной помощи на юг. Хамас продолжает терять контроль на севере. Но никакого перемирия нет. Я хочу, чтобы вы это услышали. Прекращения огня нет. Мы находимся в состоянии войны с Хамасом. Жители Газа бегут на юг, потому что понимают, что Хамас использует их в качестве живого щита. Что мы имеем? Мы вводим гуманитарные паузы. Эти паузы дают населению возможность организоваться и двинуться на юг ради своей безопасности. Мы не воюем с населением Газы. Мы воюем с Хамасом, который держит в заложниках наших людей. Вот с кем мы воюем. И население Газы, которое знает, что Хамас покинул его, должно это понимать. Как и то, что мы обеспечиваем для мирных жителей в обозначенных южных районах медикаменты, воду, еду при помощи Египта и Соединенных Штатов.
Мы маем мазон, бовала шель Мицраим ва Арцот Абрит.
Тем временем бои в самом городе Газа усиливаются. Ожесточенные столкновения наблюдаются в районе больницы Аль-Кудс. Израильские танки продвинулись практически вплотную к территории госпиталя, который, по утверждению военного командования, Хамас превратил в один из главных опорных пунктов. При этом международные гуманитарные организации подчеркивают, более половины медицинских учреждений в секторе Газа уже прекратили работу из-за повреждений или отсутствия топлива, а оставшиеся существенно ограничены в возможностях и постепенно вынуждены закрывать отделения. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс на созванной в Париже конференции, посвященной кризису в секторе Газа, сравнил ситуацию с лесным пожаром, который может распространиться по всему региону. При этом Гриффитс подчеркнул, что ООН не может поддерживать вытеснение палестинцев в так называемые безопасные зоны. Война на самом деле это вирус, который всегда стремится к расширению, а нынешний конфликт – это лесной пожар, который может поглотить весь регион. Он может распространиться, и мы будем вспоминать сегодняшние хорошие дни, когда мы увидим, что может произойти завтра. Организация Объединенных Наций не может быть частью одностороннего предложения по вытеснению сотен тысяч отчаявшихся мирных жителей Газы в так называемые безопасные зоны. Мы не можем быть частью этого. Необходимо полное прекращение боевых действий. Это не то же самое, что гуманитарные паузы, о которых много говорят. Нельзя ждать ни минуты. Необходимо снять блокаду, которая является коллективным наказанием миллиона детей. Развертывание полноценной помощи в разгар боевых действий – это нонсенс. Мы хотим, чтобы больницы были защищены от бомбардировок, пока в них размещаются раненые и больные. И у всех у них должна быть возможность выбраться из сектора Газа. Нам не нужно технических дискуссий о получении части помощи во время бомбардировок. Мы не хотим тактических пауз на один час здесь, на один час там. 700 организаций, представляющих гражданское общество, из 70 стран требуют немедленного прекращения огня. Впрочем, не присутствовавший на созванной французским лидером Эммануэлем Макроном гуманитарной конференции, но находящийся, по словам самого Макрона, в постоянном контакте с Елисейским дворцом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сходу отверг требования о полноценном прекращении огня. По словам главы израильского правительства, никаких переговоров с Хамасом Израиль вести не намерен, пока террористы не освободят всех без исключения заложников. Без освобождения наших заложников не будет прекращения огня. Все остальные разговоры бесполезны. Есть крошечная горстка людей, которые не представляют палестинское общество, но которые берут закон в свои руки. Мы не готовы это терпеть. Мы не собираемся это принимать, и мы будем этому всячески противодействовать. Сам президент Франции настаивает хотя бы на временном прекращении огня, что, по его мнению, позволит более эффективно заработать гуманитарным механизмом. Ситуация очень серьезная и ухудшается с каждым днем. В краткосрочной перспективе мы должны работать над защитой гражданского населения. Для этого нам очень быстро нужна гуманитарная пауза. Параллельно мы должны стремиться к полному прекращению огня. Эта возможность должна появиться. Когда Хамас напал на Израиль, он взял на себя ответственность за ужасные последствия для палестинцев. Сегодня страдают мирные жители Газы. Почти 1,5 миллиона человек стали перемещенными лицами. Тысячи погибли или были ранены. И теперь горе палестинцев прибавилось к горю израильтян, и мы не можем с этим смириться, потому что каждая жизнь ценна, потому что для нас, продвигающих универсальные гуманистические ценности, не существует двойных стандартов. Макрон призвал Израиль открыть свой пропускной пункт на юге сектора Газа для гуманитарной помощи, так как действующий сегодня на египетской границе КПП Рафах не справляется. При этом против призывов ООН дать палестинцам возможность покинуть сектор Газа выступает Египет. Глава МИД Арабской республики Самех Шукри прямо дал понять, что Каир не намерен принимать беженцев. То, что делает Израиль, выходит за рамки любого понимания законного права на самооборону. Египет подчеркивает важность прекращения огня, и мы отвергаем любые насильственные попытки вытеснить палестинцев с их земель. Представляющий палестинцев премьер-министр администрации Махмуда Аббаса Мухаммед Штайе со своей стороны обвинил Израиль в военных преступлениях против палестинцев и назвал цель операции по ликвидации Хамаса неосуществимой. При этом Штайе косвенно признал, что бессмысленность этой борьбы обусловлена тем, что идеи, проповедуемые Хамасом, пользуются поддержкой большинства большинства палестинцев. Сколько палестинцев нужно убить, чтобы война прекратилась? 6 детей каждый час достаточно? Достаточно ли 4 женщин, убиваемых каждый час? Достаточно ли 10 тысяч убитых за 30 дней? Путь страданий палестинского народа начался не 7 октября. Этот путь боли длится уже 75 лет в лагерях беженцев и в диаспоре, на западном берегу и в Иерусалиме, в условиях осады и войны в секторе Газа. Цель Израиля – ликвидировать Хамас неосуществима, поскольку это не просто военная организация, а идея. Израильтяне не хотят никакого прекращения огня, потому что сегодня израильтяне настроены на месть. Израиль ведет войну не против Хамаса, а против всего палестинского народа. Параллельно гуманитарной конференции в Париже Саудовская Аравия созвала экстренное заседание Лиги арабских государств, на котором члены организации намерены выработать единый подход. Свою игру ведут также Турция и Иран. На встрече в рамках саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси в готовности Анкары взять на себя роль гаранта в урегулировании кризиса между Израилем и палестинцами. При этом Эрдоган подчеркнул, что исламский мир должен занять единую позицию для оказания давления на Израиль. Сам турецкий президент, очевидно, видит себя во главе этого единого исламского мира. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
После Брюсселя взоры грузинского общества обратились к Парижу, где может разразиться скандал, связанный с намерением президента страны Соломона Зурабишвили принять участие в форуме, который пройдет во французской столице. Его участником будет и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, в связи с чем президент предложила ему явить там пример деполяризации. В администрации правительства отметили, что президент не обращалась за разрешением на зарубежный визит. За интригой следит Мзия Парисишвили.
Когда президент Саломе Зурабишвили предложила премьер-министру Ираклию Гарибашвили показать в Париже пример деполяризации, он уже был на пути в столицу Франции. Гарибашвили не был в курсе планов Зурабишвили, следует из сегодняшнего заявления администрации правительства. Президент с запросом разрешения на зарубежный визит не обращалась. Как будут развиваться события на этот раз после положительной рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в Евросоюз, пока неизвестно. Раньше грузинская мечта блокировала все визиты президента, и она, президент, за свой счет отправлялась в Европу для поддержки евроинтеграции страны. Совершилось это постановлением Конституционного суда о нарушении президентом основного закона и провалившимся 18 октября в парламенте голосованием по импичменту. Тогда же власть дала понять, для нее Зурабишвили больше не президент. Добра на зарубежные визиты ей не ждать, а на случай самоволок ей пригрозили уголовным преследованием. Возможно, после положительного ответа из Брюсселя Саломе Зурабишвили решила протянуть руку главе правительства. Тем более, что Тбилиси ответ из Брюсселя получил с 9 оговорками, среди которых, как и в прошлогодних 12 заданиях, есть пункт о деполяризации. Выступая на праздничной сцене у дворца Арбелиани перед парой сотен собравшихся, среди которых были и послы США и Евросоюза, а также дипломаты других стран, президент Зурабишвили и рассказала о своих дальнейших планах, которую перебивали одобрительными овациями.
Расац вакетеб диакамде имас кавакетеб.
То, что делала до сих пор, я буду делать и дальше. Я продолжу лоббирование кандидатуры Грузии. Завтра я направляюсь в Париж. Где я должна участвовать вместе с Шарлем Мишелем на дискуссионной панели по теме кризисов и конфликтов. Я буду присутствовать на этом форуме мира, как это было запланировано. С учетом того, что там будет и премьер, у нас обоих может получиться показать пример деполяризации. Такой сценарий явно пришлось по душе слушателям, среди которых не было представителей грузинской мечты. Они праздновали ответ Брюсселя отдельно, а премьер-министр на брифинге заявил, что в этом прогрессе заслуга только грузинской мечты, а оппозиция и президент ничего для этого успеха не сделали. В грузинской мечте сегодня тему визита президента особо не комментировали. Миссию обвинителя президента взял на себя лишь депутат из аффилированного с грузинской мечтой партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили и говорил, говорил он об этом совсем не по-европейски. Понятно, что сейчас президент и радикальная оппозиция очень опечалены, хотя и устраивают праздники. Но это их политический приговор. Я думаю, президент Рамсы попутала. Деполяризация означает, что она должна выйти и сказать спасибо госинститутам. Спасибо госинститутам на языке власти. Это спасибо грузинской мечте и ее основателю Бедзине Иванишвили. По крайней мере, судя по вчерашней поздравительной речи премьера Гарибашвили. В оппозиции намерением президента остались довольны. По душе пришлась там и запущенная ею накануне акция сбора подписей «Наш голос Европе» с призывом к лидерам 27 стран Евросоюза утвердить рекомендацию Еврокомиссии в середине декабря. Говорит один из лидеров Лело Тамаздатунашвили. Я одобряю шаг Саломе Зурабишвили. Президент Грузии сразу же после получения рекомендации по статусу организовала грузинской мечте первый тест на их европейство. Этот тест покажет, искренне они радовались этому или же используют статус как краткосрочный инструмент для выборов. Интересно, вы сейчас будете судить президента? Задала вопрос властям лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава. Ее интересовало, зачем нужно было устраивать весь этот цирк с импичментом перед получением статуса, или это было продиктовано желанием подорвать процесс. Но свой главный вопрос на брифинге в парламенте Бокучава задала, держа в руках распечатку 9 рекомендаций Брюсселя, напомнив, что в них речь идет о деполяризации, деолигархизации, о борьбе с дезинформацией и о проведении свободных и демократических выборов, она сказала. Мы, каждый гражданин Грузии, сегодня должны спросить, кто выполнит эти условия Евросоюза и кто выйдет на следующий этап вхождения в Евросоюз. Разве кто-нибудь верит, что опиравшиеся на российских агентов российский режим российского олигарха Иванишвили начнет бороться с российской дезинформацией? Нет, российская мечта эти условия не выполнит. Для этого нужно демократичное прозападное правительство. Но одно условие придется выполнить Иванишвили – это проведение свободных и справедливых выборов. Стоявший рядом с Бокучава лидер стратегии Агмашенебели, депутат Георгий Вашадзе, сформулировал вопрос, на который придется отвечать избирателям на парламентских выборах. Выборы 2024-го, мои хорошие, это геополитические выборы. Какой путь выбирает Грузия? Выполнением этих 9 рекомендаций выбирает членство в Евросоюз или все же ту борьбу, обезьянничество, которое имели место со стороны грузинской мечты? Оппозиции из грузинской мечты ответил депутат Иракли Чиковани. Утверждение оппозиции о том, что при власти грузинской мечты Грузия не сможет стать членом Евросоюза – чистая ложь. И выборы в этой стране проводятся в свободной атмосфере. Они проводятся очень справедливо, и следующие выборы пройдут очень спокойно. И их итоги покажут, что наши граждане, европейское будущее, развитие страны доверяют грузинской мечте. Между тем, такого доверия к партии власти не испытывают. Представители гражданского сектора, о чем, кстати, также говорится в оценке Еврокомиссии. Сегодня многие профильные НПО обсуждали, как заставить власти выполнить те рекомендации, которые так важны для страны и для ее европейского будущего, чтобы Грузия хотя бы через год перешла на следующий этап, начав переговоры о членстве в Евросоюз, чего уже добились Украина и Молдова. Аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе особое внимание обращает на ту часть документа Еврокомиссии, в котором говорится о процентном соответствии внешней политики Грузии политике Евросоюза – 42%. Это очень тревожно, считает Самхарадзе, с учетом антизападной риторики власти, неприсоединения Грузии к санкциям против России, экономического сближения с Москвой. Ситуация не патовая, если бы власти не вели такую жесткую риторику и не противостояли президенту Зурабишвили, которая, по мнению политолога Нино Самхарадзе, сумела и дальше сможет может сглаживать углы.
Я
думаю, что совместимость внешней политики Грузии с Евросоюзом возможна даже при особой позиции Грузии в вопросе санкций против России. Здесь важен вопрос коммуникации, то, что делает Саломе Зурабишвили. Она может конструктивно защитить позиции Грузии, когда речь заходит о двусторонних санкциях против России, в отличие от представителей власти, которые жестко реагируют на эти обвинения после начала войны в Украине. Совместимость внешней политики Евросоюза – это не только присоединение к резолюциям. Большое значение имеет политическая риторика. Зурабишвили показала, что есть потенциал, что легко можно прийти к соответствию с европейской внешней политикой путем политических заявлений и правильной коммуникации. Однако подобное использование дипломатического опыта президента Зурабишвили для грузинской мечты неприемлемо. Изменение ситуации или хотя бы встреча в Париже президента и премьер-министра представляются маловероятным. Возможно, Гарибашвили сошлется на занятость. Его участие в дискуссии вместе с армянским коллегой Николем Пашиняном запланировано почти на то же время, когда Саломе Зурабишвили участвует в мероприятии с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. На разных панельных дискуссиях глава государства и глава правительства будут говорить об одной теме – конфликты и кризисы и пути их мирного разрешения на примере Грузии и Южного Кавказа. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Южной Осетии ужесточают ответственность за незаконный оборот наркотических и психотропных препаратов. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали, что они об этом думают.
В парламенте обсуждают инициативу ужесточить наказание за распространение наркотиков. Как вы смотрите на этот вопрос? Что думаете об этом?
Конечно, не очень адекватно, когда за это сначала наказывают дважды административно, и только потом уже по уголовному кодексу. Сама проблема это, наверное... Как ее? Можно так ее решить? Вот наказали по самой строгости и все. Профилактическая работа, вот что я хочу сказать, не ведется. А может и ведется, я об этом не знаю. Нужны профилактические меры, чтобы вот до вот этой ситуации доходил меньший процент людей. А сам закон, как-то он очень мягок. А что это даст, если нету предварительной работы? Ужесточай, не ужесточай, это ничего не даст. Людям нужны деньги, и люди будут это делать.
Я давно за принятие такого закона. Распространение наркотиков должно наказываться максимально жестко. Я так считаю. Пусть это будет первый раз или третий раз. Пусть накажут с первого раза, чтобы неповадно потом было.
Конечно, давно это проблема.
Видите, я не скажу, чтобы видела, наблюдала. Надо бороться.
В парламенте обсуждают инициативу ужесточить закон за распространение наркотиков. Как вы на это смотрите?
Наказывать надо сразу. Это поощрение, когда у человека остается... шаг к отступлению, вот раз меня, второй раз ничего, потом административно, конечно, надо сразу реагировать, ужесточить. Нас не так много народу, чтобы мы детей своих на наркотики отдавали.
Видите проблему с наркотиками у нас в обществе?
Я не вижу, но раз вы спрашиваете, наверное, она есть. Так что однозначно.
Я хочу сказать, что это палка на двух концах. То есть это может коснуться опять бедных людей, и не всегда справедливо могут осудить человека. А есть люди, которые занимают посты, которые этим занимаются. Да? Пусть пока с себя начнут вот это все, и уволят их, и все такое, а потом можно и к простым людям. То есть они опять могут перегибать палку, как это часто бывает. А это же не простые люди привозят. Сюда завести просто так ничего невозможно. Поэтому опять пострадают. Их тоже надо наказывать. Кто это распознает? Безусловно. Но наказывать надо сверху.
В парламенте обсуждают инициативу ужесточить наказание за распространение наркотиков.
Само собой. Правильно. Давно пора это сделать. Не сейчас, а вообще надо было ужесточить и сажать тех, кто их крышует и их продает.
А вы видите эту проблему вообще в обществе?
Конечно. Не все у нас занимаются молодежь наркотиками. Есть очень хорошие ребята у нас и девочки, но тем не менее эта проблема есть.
Я положительно отношусь к ужесточению законодательства в отношении распространителей именно. Что касается тех несчастных людей или недостаточно умных людей, которые употребляют, становятся жертвами, да, этих наркотиков, то это, наверное, многогранная проблема. Чаще всего это ситуация, когда молодежи нечем заняться, да, негде себя реализовать. Поэтому здесь нужен тоже системный подход. Ну, что касается именно распространителей, то я согласна с тем, что можно ужесточить закон. Понимаете, про них тоже можно сказать, что им негде заработать, и это их бросает. Но это же не значит, что ты должен пойти и убивать людей, да? Здесь какая-то другая история.
Зарина Самакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Абхазии продолжаются поиски так называемой диверсионной группы, сообщает информагентство «Абснеяхья». После сообщения о возможном присутствии диверсионной группы на территории села Азанта Гулрыбского района, представители силовых структур отправились в село с целью проверки информации, заявил глава МВД самопровозглашенной республики Роберт Киут. По его словам, всю ночь силовики вели поиски, прочесывали местность. Задействованы пешие отряды и авиация. На месте, кроме главы МВД, находятся вице-президент Бадр Гумба, начальник государственной службы охраны Дмитрий Дбар, первый заместитель министра обороны Беслан Свижба, представитель СГБ Тимур Ахиба, спикер парламента Лаша Ашуба, представитель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергели. По словам главы МВД, по имеющимся признакам следов диверсионной группы не обнаружены. Поиски продолжаются. По словам секретаря Абхазского совбеза Сергея Шамба, ведется скоординированная работа между силами, призванными заниматься вопросами безопасности. Вооруженные силы Абхазии несут службу в обычном режиме, при этом предпринимаются необходимые в таком случае меры, сказал Шамба в разговоре с ТАСС. Абхазский лидер Аслам Бжани находится в Москве. В его пресс-службе сегодня сообщили, что Бжани 7 ноября выехал с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где проводит рабочие встречи в администрации президента и правительстве Российской Федерации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гентури в окрестных села Кирбали. Евросоюз руководствуется политизированными и ложными оценками, обвиняя Россию в ситуации с убийством гражданина Грузии, заявил на брифинге Захарова. Удивлены этой позицией Евросоюза. Там проигнорированы очевидные факты и развернутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. Самое шокирующее, что в Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию. Это политизированные, однобокие оценки, ложные. Все это свидетельствует о явной предвзятости и ангажированности Европейского Союза. Экс-президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Какойто тоже прокомментировал убийство российскими военными гражданина Грузии Тамаза Гентури. Какойто назвал Гентури, принимавшего участие в войне 2008 года, военным преступником. Грузию он называет Тифлисской губернией. Как мы знаем, в руки тифлисских провокаторов попала личная информация сотрудников пограничной службы. Как и откуда к ним попала эта информация, тема отдельного разговора. Пусть это будет на совести тех, кто сегодня сотрудничает со спецслужбами вражеского государства и предает свой народ. Грузинские радикалы распространяют в сети личную информацию сотрудников пограничной службы России, находящихся в Южной Осетии, а также личные данные членов их семей. Такими подлыми действиями нас не запугать. Экс-лидер Южной Осетии предостерег от необдуманных шагов всех тех, кто замышляет очередную провокацию для разжигания конфликтной ситуации на Южном Кавказе. Украинский портал Национального агентства по предотвращению коррупции на Украине «Война и санкции» внес в список международных спонсоров войны компанию «Болеро и компани», бенефициарным владельцем которой является Каричашвили Вахтанг Тамазович. У него двойное гражданство России и Грузии. Он является учредителем по меньшей мере 14 грузинских компаний, а также бизнес-партнером Учи Мамасашвили, двоюродного брата Бензина Ванишвили, указано на портале.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Этой ночью и сегодня днем силовые структуры самопровозглашенной Республики Абхазия прочесывали местность в Кадорском ущелье в поисках якобы проникшей тогда грузинской диверсионной группы. Диверсантов не нашли, но благодаря интернету и соцсетям многие жители пережили немалый стресс. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера вечером до самой ночи в абхазском сегменте соцсетей царил переполох. Одни изначально восприняли обсуждаемую новость как фейк, другие ссылались на публикации немалого числа солидных российских СМИ. А началось все с сообщения канала «Соловьев Лайв», который, ссылаясь на источник в Минобороны Абхазии, распространил сенсацию. В Абхазию зашла диверсионная группа из Грузии, в состав которой входит до 50 человек. По информации источника, целью захода диверсантов является совершение теракта против аэропорта Сухума. Напомним, что за передачами известного российского тележурналиста Владимира Соловьева давно закрепилось выражение «соловьиные трели». В тот же день сообщение на канале было удалено. Официальные представители Минобороны подчеркивали при обращении к ним СМИ, что они такой информацией не обладают. А вот глава МВД Абхазии Роберт Киут в интервью российским СМИ сообщил, что местные охотники заметили у села Азанта в Голрыбском районе республики 7 вооруженных людей без каких-либо опознавательных знаков. Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М4 в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы. У этих людей также был квадрокоптер, который летал над местностью. Силовые структуры ведут поиск предполагаемых диверсантов в Голрыбском районе. Кто это, что, откуда? Разбираемся. Все подступы к Сухуму закрыты, сказал Киут. Около полуночи СМИ со ссылкой на абхазское МВД написали, что информация о проникновении диверсантов была проверена и в данный момент не подтвердилась. Конец цитаты. Что творилось в несколько предшествующих часов в абхазском сегменте соцсетей, трудно описать, ибо там смешались ирония, паника, недоумение, попытки объяснить появление такой странной информации. Приведу ряд характерных комментариев. К аэропорту они хотят пройти, чтобы устроить против него диверсию. Зачем? Он и так не функционирует. Я недавно в этой местности хотел найти мельницу. Долго искал, намучился, расспрашивал местных, наконец нашел. Она не работала. У нас там мельница не работает. Какой аэропорт? Конец цитаты. Мы в Голрыбском районе, сидим, глаз не сомкнув, с детьми. Нам страшно. Неужели вам и сейчас некоторым вот до такой писанины, колкости, шуточки? Нас даже беда перестала объединять. Противно смотреть и читать. Конец цитаты. Вы представляете, их даже не военные увидели, не пограничники, а охотники. А если бы не увидели их еще там, в горах? Конец цитаты. Посмотрю я, как и кого они найдут. Соловьев спорол что-то в своих целях на своем телеграм-канале, а наши прям бросились кого-то искать. Но зато мы не спим. Конец цитаты. Один из абхазских телеграм-каналов так написал о разнобое в цифрах. Численность группы растет по мере докладов от начальника к вышестоящему начальнику. Короче, испорченный телефон. К утру будет уже батальон диверсантов. Конец цитаты. Сегодня общественно-политический деятель Аслан Кубахия высказал в Фейсбуке такую версию. Как сказал мой друг, имеющий большой опыт борьбы с диверсионными группами, порой охотники видят других охотников и начинается раскручивание ситуации. Сегодняшние охотничьи группы трудно отличить от диверсионных. У них и форма одежды, и вооружение ничем не уступают военным, если не превосходят. Они давно используют такие летательные аппараты, как квадрокоптеры. Нужно время, чтобы окончательно понять, что это было. Та же версия высказывалась в соцсетях и вчера. Но другие возражали. А зачем охотникам в горах маски и каски? Может, это были участники игры в страйкбол? Конец цитаты. Третьи высказывались так: а может, вы ломаете головы над объяснением того, чего просто не было? То ли охотникам что-то привиделось, то ли самих охотников не было. Конец цитаты. Что касается вопроса, при чем тут Сухумский аэропорт, то кто-то из интернет-комментаторов съязвил. Это что, Соловьеву охотники сказали или сами диверсанты? Конец цитаты. Тут есть такое предположение. Представитель грузинского легиона, воюющего на Украине, сказал в каком-то интервью, что после войны там они вернутся в Грузию и устроят взрыв в Сухумском аэропорту. Только ведь он наверняка имел в виду уже функционирующий аэропорт. А когда это будет? И сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» общественно-политический деятель и блогер Астамур Какалия, тот самый, который вчера рассказывал в Фейсбуке о своих поисках мельницы в районе аэропорта, рассуждал.
На мой взгляд, вот эта версия про страйкбол, тренировались или что-то, она, кажется, далее, вот тогда это все срабатывает. Здесь еще главный вопрос. Правящая, вот грузинская, вот она не совершает тех поступков, которые совершали в прошлом. Она совсем другим курсом идет. Маловероятно, чтобы они пошли на такое. Вот эти угрозы с Украины, или мы придем и так далее. Они в Грузии, они уверены, что смогут заехать при нынешней власти. А не то, что там организовать в Абхазии и так далее. Это не так просто, как кажется поначалу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Российский активист Рафаил Шепелев предположительно арестован во Владикавказе, сообщают российские СМИ. Последние два года он проживал в Тбилиси, однако месяц назад направился на разделительную линию. О пропаже активиста, запрещенной в России ультралевой национал-анархической организации «Артподготовка», стало известно еще 12 октября. Тогда представители сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел» обратились к фонду «Свободная Россия» на Южном Кавказе с просьбой помочь в выяснении местонахождения Шепелева. С представителем фонда Егором Кроптевым поговорил сегодня Серго Бригвадзе.
Есть ли у вас информация о том, где в данный момент находится Рафаил Шепелев?
Конкретно неизвестно, потому что мы знаем, что он в России, мы знаем, что он или еще в Закавказе, или уже в своем родном регионе, потому что ему открыто дело по терроризму, и это означает, что он как бы будет в своем родном регионе находиться. Это, видимо, Екатеринбург. Сейчас адвокаты в процессе и в ожидании финального его местоположения, чтобы его постараться навестить. И мы сможем тогда узнать уже более точно всю информацию.
В местных СМИ обсуждают две версии. Согласно первой, Рафаила задержали против его воли. По второй версии, он добровольно решил сдаться российским властям.
Что мы знаем от грузинской полиции? Это не мои предположения или версии, это то, что нам сказали в грузинской полиции. Что он сам, и что у них есть доказательства, они говорят, что он сам поехал в Кербали на такси, что его там видели местные жители, что местные жители видели, как он поднимался вот к этой церкви, и что ему говорили, что там небезопасно, и как бы он все равно пошел, и там вот его как бы забрали русские. И увели, и все, и сразу против него там было открыто дело в России. И причем дело важно, дело не по пересечению незаконному границы, как они делают, да, обычно граждане Грузии, а сначала открыли административное дело по хулиганству, это в России всегда делают, чтобы дождаться открытия уголовного дела. Я, честно, пока он сам не скажет, не могу делать никаких точных версий или чего-то, но вполне можно предполагать, что человек, который знает, что он под большими рисками безопасности в России, знает, что он едет в место, где небезопасно, если он правда туда поехал, как говорит полиция, этот человек либо его запугали, либо его как-то обманули, или как-то еще заманили вот в это место, где он был. Я его лично не знал, разговаривали только с соседями там и знакомыми и так далее. Никакой информации, куда он идет, что он там идет куда-то на линию оккупации или куда-то еще, ни у кого не было. Ну, собственно, его знакомые месяц назад дали информацию о его пропаже в полицию. Не о том, что он куда-то поехал, а человек ушел, сказал, по-моему, что по магазинам идет. И исчез. Мы не знаем, если там был вопрос запугивания или если там был вопрос какого-то обмана. Мы не знаем, какие были условия этого запугивания. Единственное, что я не очень понимаю, если полиция действительно уверена в своих данных, зачем российский активист, находящийся анархистской группы, они очень внимательны к безопасности, мог просто встать и туда поехать, никому ничего не сказав и не взяв вещи. Предположить, что это вот просто туристический визит на линию оккупации, я исключаю вот этот вариант. Ну, вернее, я не понимаю, какие могут быть здесь основания. Поэтому, скорее всего, действительно что-то случилось. Если это еще раз информация подтвердится, это очень важно, чтобы это звучало, потому что есть информация МВД, но нет информации от самого Рафаила. Если информация полиции подтвердится, скорее всего, да, имел место ряд российскими, скорее всего, пограничниками ФСБ.
Вы говорили, что у МВД есть видеодоказательства того, как Шепелев отправляется к разделительной линии.
Полиция нам сказала, что они есть, но мы их не видели. По словам полиции, есть видеокадры, как он там такси берет и так далее, что он там один. Ну, в общем, полиция говорит, что они уверены, что вот это все точно расследовано, что у них есть и фото, и видео, и все материалы, как он передвигался из Тбилиси в Кирбаль. И потом собирали, говорят, свидетельства очевидных.
Вы общались с его родственниками?
К нам не обращались родственники, к нам обратились коллеги. По поводу его семьи у меня детальных таких информации нет. Я знаю, что у него есть сын в России. Больше, честно говоря, не знаю ничего на эту тему. В Грузии он, по-моему, с сентября 2021 года. У него много знакомых здесь. И журналисты есть, и активисты тоже разных групп, да, с которыми они дружат и работают. Он участвовал здесь в акциях протеста. Ну, такой активный человек. Коллеги занимаются сейчас его юридическим сопровождением, будут заниматься в России. Правозащитная организация, первый отдел. Как только Шепелев будет в каком-то понятном месте, одном, его навестить, узнать у него там всю ситуацию. Учитывая как бы российское беззаконие и все, что там происходит, и репрессии, мы в режиме ожидания, когда будет возможность адвокату зайти и узнать все там.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Расширяет ли статус кандидата в ЕС доступ к европейским финансовым ресурсам? Полемика об этом между грузинской властью и оппозицией продолжается с прошлого лета, когда лидер правящей грузинской мечты заявил, что предоставление статуса ничего не изменит финансирование Грузии со стороны европейских структур. Оппозиция оспаривает этот тезис. Позиции сторон выслушал Ираклий Орагвелидзе.
Статус страны-кандидата в Евросоюз имеют 8 стран. Турция получила его еще в 1999 году, хотя с тех пор по ряду причин процесс европейской интеграции был заторможен. В 2005 году Северная Македония получила статус кандидата, в 2010 году – Черногория, в 2012 – Сербия и Албания, и, наконец, летом прошлого года список стран-кандидатов расширили Украина, Молдова и Босния Герцеговина. Предоставляя статус, Европейский Союз признает, что страна действительно имеет амбиции и потенциал для официального присоединения к Союзу, хотя ей следует выполнить ряд условий. Проще говоря, это форма политического признания страны Евросоюзом, выше которой только членство. Помимо политического признания, статус кандидата также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам Евросоюза. По данным открытых источников, сегодня страны со статусом кандидата имеют доступ к нескольким финансовым фондам объемом 14 миллиардов евро и охватывающих несколько тематических направлений. В частности, это укрепление институционального и административного потенциала, развитие сельских и общинных поселений и регионов, развитие человеческих ресурсов. Кроме того, рассчитанная до 2027 года экономическая и инвестиционная программа также привязана к финансовым инструментам присоединения, которые учитывают помощь от международных финансовых институтов. Также у стран-кандидатов есть возможность получить финансирование из 19-миллиардного фонда развития соседства, средства которого также направлены на развитие и экономический прогресс. Но самой важной, по мнению основателя Европейско-грузинского института Георгия Мелашвили, является прямая финансовая помощь как от стран-членов Евросоюза, так и частного сектора, где мобилизовано до 30 миллиардов евро для помощи адаптации к нормам Евросоюза. Впрочем, по словам эксперта, использование финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции.
В случае государств Западных Балкан Евросоюз перешел от политики точечного стимулирования к прямому поощрению экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, использовать возможности в странах Западных Балкан можно добиться не только ощутимого роста в целом, но и повышения кредитного рейтинга и, как следствие, к масштабному увеличению прямых иностранных инвестиций из стран-членов ЕС в эти государства.
Впрочем, лидеры грузинской правящей партии не раз ставили под сомнение доводы экспертов. К примеру, летом прошлого года, после выдвижения дополнительных условий со стороны Евросоюза, лидер грузинской мечты Иракли Кубахидзе прямо заявил, что разговоры о финансовых и материальных привилегиях в случае предоставления статуса являются ложными.
Мы слышали в эфире, что Грузия потеряла миллиарды. Все это ложь. То есть, если бы мы стали кандидатом, мы бы получили такое же финансирование со стороны ЕС, какое получим по статусу ассоциированной страны. К примеру, финансирование 5 стран-кандидатов в 2014-2020 годах составило 35 евро на человека, тогда как Грузия за тот же период получила по 39 евро на жителя, призывая не создавать ложных ожиданий и не вводить общество в заблуждение.
Заявил политик. По словам Георгия Мелашвили, риторика власти вполне объяснима. Не желая выполнять рекомендации Еврокомиссии, лидеры партии попытались создать информационный шум о бесперспективности улучшения благосостояния страны в условиях кандидатского статуса.
Сейчас они говорят, что получение статуса чуть ли не целиком их заслуга. А тогда говорили, что он не стоит и выеденного яйца, и не принесет финансовых выгод. Надо четко понимать, что фонды ЕС не подарок и не манна небесная. Использование этой финансовой помощи будет зависеть от прогресса на пути европейской интеграции. Просто так деньги никто не даст. И если власти будут по-прежнему игнорировать выполнение таких ключевых рекомендаций, как реформа судебной системы или деолигархизация страны, деньги из этих фондов и программ не поступят.
Заявил Мелашвили. Специалисты считают, что по ВВП из стран-кандидатов лидируют Турция, Украина и Сербия, хотя экономика Грузии опережает пятерку государств со статусом кандидата, что можно считать позитивным фактором. Напомним, теперь Грузии необходимо выполнить 9 новых рекомендаций. Ключевые среди них – реформа судебной и избирательной систем, независимость государственных институтов и основное обязательство – провести парламентские выборы в будущем году на максимально справедливом и прозрачном уровне. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как заслужить Европу? Тенге Заблотия полагает, что помимо геополитических аргументов в пользу предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, Брюссель учел заслуги страны и даже ее нынешнего правительства. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Итак, после 16 месяцев всеобщей грызни, словесной войны всех против всех, изуверской антизападной пропаганды и поисков новых союзников в Венгрии и Китае, Грузия, наконец, получила статус кандидата в члены ЕС. Вернее, пока только обещание и демонстрацию готовности со стороны Европы. Фактически документ будет подписан в середине декабря, так что теоретически еще остается шанс это самое кандидатство не получить. Это первый шаг в начале длинного и извилистого пути в Европу, и ему предшествовал, как уже было сказано, 16-месячный, чрезвычайно нервный и напряженный период ожидания. Несмотря на то, что мечтатели излучали уверенность в том, что статус кандидата будет получен, в какие-то моменты, благодаря их художествам, казалось, что этому не суждено случиться. Грузинская мечта за год с небольшим сделала все возможное для того, чтобы Европа наконец возмутилась и указала Грузии на дверь. Принимала репрессивные законы, избивала оппозиционеров, ругала последними словами Запад, устраивала коллективные кампании травли посла США в Грузии, называла своих противников сатанистами и обвиняла Запад в том, что тот пытается втянуть страну в войну с Россией. При этом почти ни одно из 12 условий, необходимых для получения статуса, полноценно не было выполнено. По крайней мере, ни одно из тех, которые требовали от мечты поступиться хотя бы частью своей власти. До сих пор в Грузии нет единого мнения по поводу цели всего этого. То ли мечтуны делали то, что считают нужным без оглядки на Запад, поскольку для них сохранение своей власти важнее европейской перспективы страны, то ли специально пытались сделать так, чтобы Евросоюз в конце концов потерял терпение и послал нас всех за российским военным кораблем. Почему все-таки решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС было принято, несмотря на то, что власть сделала все необходимое, чтобы этого не произошло? Вероятно, есть несколько факторов. Первое – это то, что по сумме достижений за 30 лет независимости Грузия заслужила таки небольшое поощрение. Из традиционно наркоманского притона, в котором мужское население ходило в черных одеждах и здоровалось словами «жизнь ворам», Грузия путем тяжелейшей эволюции превратилась в нечто похожее на балканские страны. Не самое лучшее, что есть на свете, однако по сравнению с тем, с чего начиналось, прогресс просто-таки гигантский. Перемены в Грузии можно охарактеризовать почти как ментальную революцию, и это наглядно видно по разнице между поколениями после 50 и до 25. Это две разные нации, каким-то образом оказавшиеся на одной территории и говорящие на одном языке. Не отметить это, сосредоточившись лишь на подрывной деятельности грузинской мечты, было бы большой ошибкой со стороны Европы. Уверен также, что большую роль в принятии Евросоюзом такого решения сыграли события марта 2023 года, когда десятки тысяч человек вышли на улицы Тбилиси против закона об иноагентах, а по сути за сохранение европейского курса. Акции протеста переросли в трехдневное побоище, в результате которого весь мир увидел, где на самом деле стоит Грузия 21 века. Третий фактор, который, вероятно, стал еще одним аргументом, связан с правительством, и не будет правильно отнимать у них эту заслугу. Если хорошо присмотреться, то 2023 год начался с резкого ужесточения риторики Европы и США в отношении Грузии. Над мечтой замаячил грозный признак санкций за слишком уж близкое сотрудничество с Россией. Продолжалось это несколько месяцев, а потом вдруг прекратилось. Вот уже 3-4 месяца тон европейских и американских политиков в отношении грузинской мечты значительно смягчился и стал гораздо более доброжелательным. Вероятно, это связано с тем, что Запад убедился. Вопреки многочисленным обвинениям, Грузия полностью соблюдает все международные санкции и торгует с Россией только разрешенным товаром. Многочисленные журналистские расследования показали, что даже из Армении грузы двойного назначения идут не самым коротким путем через Грузию, а через Иран. Грузия соблюдает санкции практически образцово, соблюдает их лучше стран, которые эти санкции принимают, а потом продают Армении и Кыргызстану прицелы от танковых орудий, даже не интересуясь, с каких это пор у армян и киргизов появился гигантский ВПК. По-видимому, Евросоюз это вполне оценил и решил, что грехи грузинской мечты не могут стать причиной отказа в адрес страны, которая заслужила таки небольшое поощрение. Что ж, теперь самое время подумать, а что дальше? Следующий этап – это уже начало переговоров о вступлении. И вот тут прошлыми заслугами не отделать. Условия, выдвинутые Евросоюзом, придется выполнять, иначе не видать нам дальнейшего продвижения, как своих ушей. Если я что-то понимаю в грузинской политике, так это то, что для мечты вопрос номер один – это не будущее страны, на которые они плевать хотели, а сохранение власти. Соответственно, большинство рекомендаций Евросоюза так и останутся невыполненными. И мы будем сидеть со статусом кандидата по меньшей мере ближайшие годы, пока не сменится власть. Но польза все же есть. Вероятно, сейчас существенно снизится накал антизападной пропаганды, которая началась как раз после того, как не дали статус. Жесткая антиевропейская риторика стала не только ответом на эту обиду, но и превенцией. Поскольку точно никто не знал, дадут статус или нет, мечта вовсю готовила свой электорат к мысли: Нам не дали статус не потому, что мы плохие, а потому, что Запад хочет сделать нас геями, а мы отказываемся. Конечно, гарантий вам никто не даст, но, скорее всего, мечтательским политикам и средствам массовой информации будет дано указание притормозить с обличением гей-ропы. Мелочь вроде бы, но на самом деле эта пропаганда была настолько противоестественной и фальшивой, что ее приостановка значительно снизит градус ненависти и напряженности в обществе. Ну и, конечно, статус кандидата – это новая веревка, которая так или иначе свяжет руки правящей группировки, и теперь ей немного сложнее будет делать новые вредительства. В общем, как ни крути, оно того стоит.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго и до завтра.